По уходе батюшки Ильяшева навестила Земляницына. «Ну, хватит лежать, юнош. Пусть хоть немного постель отдохнет от вас. Ссылка политическая не для того дана человеку, чтобы он валялся. Что вы там читаете?» «Да логарифмы вот, для души. Другого-то ничего нет. Нашли, что читать для души. Спятить можно. Я вас хочу послать в Архангельск. Поедете?» «Ого! А зачем?» «Артель плотников найдете и сюда пригоните». «Но я же под надзором, не имею права покидать Пенеги». «А, чепуха!» — отмахнулась Ильяшева. «Кого вы больше цените во мнении своем? Меня или исправника? Или дочку его?» «Пожалуй, что вас, Екатерина Ивановна. Тогда собирайтесь. Своим приказчикам я не доверяю. Мне нужна еще посуда простейшая, два больших котла, ну, стекла, ну, кирпич, что там еще. Берите все оптом, денег не жалейте». Потом, уже стоя в дверях, она вдруг удивленно спросила: «Послушайте, юноша, а почему вы не бежите?» «Откуда и куда?» «Ну, из Пенеги вестимо». «А куда? Мир велик. Поражаюсь я вам, честно говоря. Ведь как можно опухнуть от безделья? Неужели вам самому неохота вдохнуть свободы? Разгуляться, разбежаться, разбиться? Когда же еще и бегать, как не сейчас?» «А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что я знаю, у вас нет денег для побега, но они имеются у меня. И я все время жду, когда вы их попросите». Самым активным помощником Ильяшевой в ее смелом начинании сделался уездный секретарь Вознесенский. На окраине города, среди болотистых пожен, где был выгон коровий, вырос домина с трубой кирпичной. А когда дым пошел из этой трубы, когда в котлах забурлили щи с кашей, когда каждому пришедшему крошили мясо в щи, а кашу поливали усердно маслицем, вот именно тогда канцелярская машина губернии, со скрипом повернувшись, совершила оборот бюрократического колеса, и в Пенеге появилось новое лицо. «Ротмистр Гамсахурдия», — представился Ильяшевой, молодой и обаятельный человек в жандармском мундире. «Милости прошу, господин ротмистр», — отвечала ему Екатерина Ивановна. «Вас, наверное, прислали не просто так». «Просто так мы никуда не ездим, мадам. У нас прогонных денег просто так не получить. Жаль мне, если вы за сотни верст приехали киселя хлебать. Дам я вам попробовать бесплатных щей и каши. Лица официальные на Руси, как я заметила, обожают, когда их кормят бесплатно». Ротмистер Гиго Гамсахурди без всякой иронии согласился. «Отлично. Почему бы и не попробовать?» За раздачей пищи в столовой для голодающих мужиков и нищих следил Никита Земляницын, и Гамсахурдия спросил: «Этот человек тоже служит у вас?» «Да, мэтр до отеля». Ротмистер остался доволен и щами, и кашей. «Великолепно, мадам», — сказал он. «Немножко бы поперчить. Но это, конечно, дело вкуса. Я человек горячий, восточный». Ильяшева отвечала жандарму вся настороже, в готовности: «Надеюсь, после снятия пробы у вас нет дел на меня?» «Увы, мадам, имеются. Прошу». И она повела его в свою конторку. «Все бы ничего», — заявил ротмистр в разговоре. «В конце концов, каждый на Руси сходит с ума по-своему. И нам, корпусу жандармов Его Величества, абсолютно безразлично, кто и как тратит свои деньги». «Уже интересно», — прищурился Ильяшева. «Живописуйте и далее. Я вас слушаю, как мед пью». «Но вот что настораживает нас, мадам. Зачем вы к своей филантропии приобщили и ссыльного, притом политического? Хорошо ли это? Здесь мы усматриваем наличие некоторой тенденции к пропаганде. А что вы скажете?» Ильяшева, подумав, сказала: «Политика в другом. Мне кажется, когда народ сыт, то и бунтовать не станет. А зачем вам нужно обязательно видеть мужиков голодными, если уже нашлась такая дура, как я, которая готова кормить весь уезд бесплатно?» «Я жду теперь от вас объяснений». Ротмистер сразу изменил тон. «Мои объяснения выслушивают в Архангельске, в губернском жандармском управлении. Впрочем, спешу заверить, что ваше имя не вызывает в губернии никаких сомнений, но вот окружение ваше — да. Как вы сами этого не замечаете? Если иметь в виду ссыльного господина Земляницына, то один он еще не способен создать для меня окружение. Я и сама вполне самостоятельна в своих мнениях, и влияние других лиц не подвластно. Мне нравится быть хозяйкой и решать все самой». «Похвально, мадам, но вашим помощником в заведении столовой для черни является еще этот господин из духовных, как его, Вознесенский, не так ли?» Последними словами жандарм внес в душу женщины тревогу. И эта тревога не ускользнула от ястребиного ока ротмистра. На этот раз Ильяшева отвечала, медленно процеживая каждое слово: «Если вы, ротмистр, все уже досконально знаете, то, надеюсь, вам отлично известно и то важное обстоятельство, что господин Вознесенский не ссыльный, а уездный секретарь, своего рода местный столб власти».
«Так-то оно так», — согласился ротмистр. «Но вы плохо осведомлены, что этот столб, как вы о нем изволили выразиться, будучи управляющим винным складом в Шенкурске, расхитил 1220 рублей с копейками». «Вознесенский известен тем, что даже взяток не берет. Не мог он этого сделать?»
«Взяток не берет, мы это знаем. Но он расхитил казенные деньги по акцизу. Он сюда тоже сослан как ненадежный. Будучи же в Архангельске под следствием, этот господин публично в присутствии чинов полиции поносил государя-императора, за что и сидел 8 месяцев в губернской тюрьме. Вот оно, ваше окружение».
Екатерина Ивановна вконец растерялась. «В последнее я могу поверить, ибо Аполлон Касьянович — человек невоздержанный. Он мог кричать любую глупость на стогнах империи под влиянием «делириум тременс», а, проще говоря, под влиянием винной горячки. Но я не верю в другое — в растрату».
«Начет по казне с Вознесенского еще не снят», — объяснил Гамсахурди. «Секретарь до сих пор казне должен. И в любой момент дело можно возобновить, а тогда он пойдет по этапу».
Ротмистр встал и подтянулся. «Давайте будем честны, мадам. Не все так уж чисто в вашей столовой, как вы желаете мне изобразить. Лучше представить дело таким образом, что вас опутали, вовлекли. Вы невиновны. Итак, что мне сообщить в докладе губернскому управлению по долгу адъютанта этого управления?
закроете вы столовую или нет?»
Момент был очень трудный для женщины. «Одно лишь слово «нет», — произнесла она, и ротмистер откланялся. К ней заглянул потом Никита Земляницын. «Екатерина Ивановна, обо мне он говорил что-нибудь?»
«О тебе, милый, я и без него все знаю. А вот про Аполлона Касьяныча это для меня ново. Кажется, тучи стали сгущаться над этой несчастной Пинедой, будь она неладна. Никита, я не могу понять, а что вас здесь удерживает? Но куда убежишь? Сейчас все здравое и активное будет копиться в эмиграции. Я вам ничего не советую, но тучи сгущаются, — повторила Ильяшева. А сколько вам надо?»
«Я вас не понял», — удивился Никита.
«Денег, черт побери! Я деньги имею в виду. Не для свадьбы, конечно, а побег — дело святое. Слушайтесь меня, юноша. Я еще молода, но я очень опытна в жизни. Я умею чуять опасность, когда она бесшумно приближается на цыпочках». Жандарм все-таки повидался с Вознесенским на бегу между другими делами и без особого ликования заметил. «Вы там, секретарь, что-то пишете теперь? Стоит ли? В хрестоматию все равно не попадете. Волнение же ваше относительно повального пьянства в губернии неосновательны, ибо первым, кто сопьется, будете именно вы, автор».
«А я теперь и не пью», — хмуро сообщил Вознесенский.
«Лучше бы уж пили», — продолжал ротмистер. «А статьи ваши о бедственном положении мужика тоже полны вымысла. Архангельск их не печатает и правильно делает. Зато напечатала Москва и, наконец, Петербург. Они просто не извещены, что в недородные уезды нашей губернии сейчас вовсю поступает хлеб отличного качества из Германии, чтобы вы знали. Губернатор у нас молодцом. Понятно?»
«Нет, непонятно», — мотнул головой Вознесенский.
«Как же не понять такой чепухи? Я же вам русским языком толкую, что Германия продала нам хлеб». «Чепухи-то как раз и не понимаю. Не могу разуметь, хоть тресни, отчего Пруссия продает нам хлеб, тогда как немцы всегда этот хлеб у нас покупали и покупают».
Но ротмистер пресек разговор. «Это, — сказал он, — высокая политика. Не по нашим зубам. Не советую залезать в подобные дебри. Заблудитесь. Лучше подумайте, как рассчитаться с казной. Там немалый начет с копейками».
«Пожалуйста, копейки могу тут же вернуть, а рубли пусть останутся за мной».
Дома Вознесенского ждал пакет, в котором лежали деньги. 1220 рублей. И записка от Ильяшевой такого содержания: «Все может кончиться плохо. Мне очень больно, но я вынуждена так поступить. Примите без благодарности. Покройте грехи своей беспутной младости и более не грешите. До этого я вас не знаю».
«Чистоплюйство», — буркнул секретарь и направился к Ильяшевой. По дороге к ней он, мучимый, давимый, униженный, завернул в кабак и выпил водки. Полчетверти сразу. Раньше это была его служебная норма, с которой он являлся в присутствии и вершил делами уездными. Судил, рядил, карал и жаловал. А на выходе из кабака Ему, как назло, опять попался господин Гиго Гамсахурдия.
«Причастились?» — спросил он, не удивляясь.
«А мне тут кто-то сболтнул, что вы пить бросили. Выходит, людишки-то соврали».
Вознесенский подавленно ему ответил: «Нет, люди не врут. Это я соврал».
Начал он неловкий разговор так:
«Я принес вам обратно ваши деньги и запах кабака», — перебила она его сразу.
«Вы слишком добры для всех. Я, кажется, тоже угодил в число этих всех. А быть в большинстве я не желаю. Ибо Сенеки, Дальтоны и Пушкины всегда оставались в меньшинстве. Вы самонадеянный пенежский Спиноза. Вы мне прискучили своим бахвальством и своими планами, такими грандиозными. Хотя я, — твердо заключила Ильяшева, — знаю заранее, что ничто из ваших планов не будет осуществлено вами». Это было жестоко. Он осторожно присел напротив женщины, страдальчески вызывая на себя ее беспокойный взгляд. «В ваших словах, — согласился секретарь, — действительно заключена правда. Злая и ужасная, но все-таки правда. Верю, как и вы, что мне не предстоит потрясти скелет старухи мироздания. А вы... можете мне назвать в России такого, кто бы, умирая, заявил: вот я счастливец, делал все, что мог, и все, что мог, я сделал?»
«Россия, — заключил Вознесенский тихо, — это классическая страна неисполнимых планов и бездарно размусоренных замыслов».
«Сколько выпили?» «И чего выпили?» — прервала его Ильяшева со всей строгостью женщины, которая, даже в роли возлюбленной, всегда дорожит мужчиной, как мать блудным сыном.
«Здесь сразу два вопроса — сколько и чего?» Отвечаю на первый. «Мною опрокинуто всего полчетверти». Отвечаю теперь на второй. «Была пита демократическая водкус».
«Мерзость», — сказала Ильяшева.
«Сам понимаю, но рылом не вышли, чтоб шампанею глотать».
«Тогда и третий вопрос.
Что вы делали в Шенкурске?»
«Имел несчастье служить».
«И растратили там казенные деньги?»
«Конечно.
Для того они и созданы, эти казенные деньги, чтоб чиновник мог их растратить».
«На что вы их употребили?
Построили дом? Облагодетельствовали убогих? Или завели себе шикарную любовницу?»
«Нет. Служа по винному акцизу, я истратил их на акцизное вино, которое и было выпито мною в содружестве с товарищем. От начета товарищи мои уклонились, и тогда весь начет полностью был возложен на меня».
Оба почувствовали себя неловко.
«Аполлон Касьяныч, — сказала она потом, — не будем ссориться. Возьмите от меня деньги, покройте эту нечистую игру».
«А меня даже не судили, только перевели сюда, причем с повышением. Денег же от вас не приму».
«Вам приятно быть должником казны?»
«Мне неприятно быть вашим должником».
«Но я же не казна!» — выкрикнула Ильяшева.
«Вот именно. А я желаю помереть, не рассчитавшись с матерью России. И пусть казна торжественно оплачет мою кончину».
«Вы неумны», — заявила она ему. Вознесенский придвинул к себе конторские счеты, откинул на костяшках сумму в 1220.
Вот моя красная цена. Это в ваших глазах. Но я постараюсь на этих днях продать себя подороже.
Екатерина Ивановна, лирически спросил он вдруг, знаете ли вы, звезда души моей заблудшей, что такое глютен?
Впервые слышу.
Поверьте же человеку, которому пришлось немало заниматься в уезде всякой глупостью, что глютен — это великое слово. Оно вошло сейчас в кровь мою вместе с алкоголем. Это слово бродит во мне, оно разрывает меня. Я наполнен смыслом этого ужасного слова до предела. Прощайте, Екатерина Ивановна. Завтра с этим словом вы услышите и мое скромное имя, которое станет известно всей мыслящей России.
Когда он уходил, госпожа Ильяшева сделала шаг за ним, словно пытаясь удержать его, но затем остановилась, и дверь бухнула за Вознесенским, захлопнутая с разлету, будто грохнули кувалдой, и этот удар отдался во всем теле женщины. Она не сразу выпрямилась, нервно хрустнула пальцами.
«Проклятие какое-то!» — произнесла неопределенно, но с глубоким отвращением.
А по дороге домой Вознесенский опять завернул в кабак. Пьяный, он там до ночи пророчествовал о величии и глютене, и кого-то страшно бил, и кто-то его пьяно целовал. Глютен — великое слово, трепещите, люди! Ему внимали. Со страхом.
«Добрый вечер», — сказал Никита пенежскому исправнику. Сначала долгое молчание, затем ответ.
«Кому-нибудь он и добрый, да только не нам». Исправник монументально высился на крыльце. «Это вы куда настропалились?» — спросил Аккуратов.
Никита замер на нижней ступеньке крыльца. «Я думал повидать вашу дочь», — смутился он.
«А моя дочь не нуждается в таких навещаниях. Мне уже за ваше хождение шею нагрели жандармы. Мы тоже человеки, и нести крест за других не обязаны. У нас и свой крест, столь тяжкий, что голова на пупок заворачивается. Вот и весь сказ.